В этом году работа в огороде была более планомерной, без ненужной спешки и стресса. Сашка тоже не отказывался, если Андрею нужна была его помощь. Не забывал мальчишка и стариков, которых по-прежнему регулярно снабжал всем необходимым. С помощью Женьки он соорудил Павловичу что-то вроде крытой террасы, где сколотил деревянную скамейку и грубый, но довольно прочный стол. В хорошую погоду старик выносил туда свои книги и часами читал, водя пальцами по строчкам выпуклых точек. Андрей издали приветствовал старика, и на этом их общение обычно кончалось. Женька всегда перекидывался с Павловичем несколькими банальными фразами, но всерьез и он им никогда не интересовался. Так продолжалось весну и почти все лето. Изредка к Андрею подходил словоохотливый дед Степан. Пока Андрей занимался грядками, он успевал рассказать все последние новости из своей семьи и из политики, а также дать пару дельных советов из сферы огородничества. Андрей со временем узнал, что жену Степана парализовало почти 10 лет назад, когда они только что приехали в поселок, и он все эти годы один ухаживает за ней, что сам Степан от старости почти ослеп, а единственная дочь недавно разошлась с мужем-пьяницей, живет на Камчатке и одна воспитывает двоих почти взрослых сыновей. Особенно он нахваливал ее старшего 18-летнего сына. О, дед строил грандиозные планы. По его словам, не было более добродушного, смелого и самостоятельного молодого человека, чем его Артем. Он был уверен, что при наличии таких качеств внук просто не мог остаться заурядной личностью. Про себя Андрей посмеивался над убежденностью деда Степана. Но при всем этом старик ему действительно нравился своей простотой и некоторой грубоватостью в суждениях. В любом случае, с ним не было скучно. С первыми зрелыми плодами в этом году появились новые проблемы. По слухам, на дачах участились кражи. Собственно, при всех переменах, пронесшихся по стране в последние годы, этого и следовало ожидать. На продукты питания ввели талоны, деньги обесценились. Зарплату на многих предприятиях стали выдавать с задержкой, а уровень жизни значительно понизился. И хотя до их огородов пока никто не добрался, Андрей и Женька договорились по очереди дежурить по ночам. К ним с удовольствием присоединился и дед Степан, который, как бы между прочим, заметил, что у него висит старое охотничье ружье, которое он в свое время заправлял крупной солью и стрелял воров, забиравшихся в голубятню внуков. Он и взял на себя львиную долю дежурств, утверждая, что все равно по ночам бессонница мучает. Так начались ночные дежурства. Андрей теперь изредка ночевал в спальном мешке за домиком тетки Лины, охраняя сразу три огорода. Охрану несла и собака деда Степана, поэтому удавалось относительно нормально поспать. Однажды, посреди такого дежурства, во время краткого тревожного сна, Андрею приснилось, будто он бежит навстречу лесовозу отца и слышит, как отец поет. Он проснулся, но сон не спешил исчезать. Откуда-то доносилась тихая песня, очень знакомая песня. И голос так напоминал голос отца, что губы Андрея непроизвольно стали повторять давно забытые слова. «Полно заботиться, полно томиться. Брат, и Спаситель, навек Он со мной. Он обещал, никогда не покину. Бури не страшны, стремлюсь я домой. Голос умолк. Андрей выбрался из мешка и встал, прислушиваясь. Ему очень хотелось увидеть того, кто только что так задушевно пел. Но тишину ночи нарушили только стрекотание кузнечиков и шелест листвы на ветру. Легкая дрожь пробежала по его телу. Не то от ночной прохлады, не то от возбуждения. Но вот пение возобновилось. Где-то совсем рядом бархатистый голос тихонько выводил. «Пустыней греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится тяжкий и скорбный мой путь, но не гаснет надежда моя, и я в отчизне моей отдохну». Слова и мелодия Андрею были незнакомы, но голос, о, этот голос, казалось, мог принадлежать только любимому, но с годами почти совсем забытому отцу. И хотя Андрей уже догадался, что поет Павлович, он все же невольно пошел на голос. Беззвучно, как ему казалось, приблизившись к террасе, он увидел в бледном свете луны сидящую за столом фигуру. Андрей остановился, не решаясь потревожить старика. Но тот уже умолк, как бы прислушиваясь к ночной тишине. Наконец раздался вопрос. «Это ты, Андрей? Проходи сюда, садись». Застигнутый врасплох, Андрей с некоторым запозданием ответил. «Я это, Павлович, я! Доброй ночи! Не хотел вас напугать, но уж очень хорошо вы пели, и я не выдержал, подошел. Надеюсь, я не помешал?» «Какой там помешал? Ты проходи, садись рядом на скамью», — ответил старик. «Бессонница замучила. Вот и решил я на свежем воздухе почитать». «Почитать?» – переспросил Андрей. «Ночью-то?» В следующий момент, вспомнив, что говорит со слепым, ему стало ужасно неудобно за свой бестактный вопрос, но слова уже слетели с губ. Павлович добродушно рассмеялся, а затем пояснил. «Как видишь, в каждом деле есть недостатки и преимущества. Мое явное преимущество в том, что я могу читать в любое время суток и при любом освещении, никому при этом не мешая. А самое главное, ночью и мне никто не мешает. Да ты садись, Андрей. Ты мне, честное слово, не помешал. Я, пожалуй, уже больше часа тут читал. Хватит на сегодня». Андрей сел на скамью рядом со стариком. Прямо перед ним на столе он увидел в лунном свете огромных размеров книгу, раскрытую примерно на середине. Никогда в жизни он еще не видел книг для слепых, хотя не раз уже слышал о существовании таковых. Очень осторожно Андрей провел пальцами по страницам книги. Однако не смог обнаружить какой-либо системы в этих выпуклых точках. «Не понимаю, как можно тут что-либо разобрать? Так читать я бы никогда в жизни не научился. О чем эта книга?» Это Библия. По вашим песням так и можно было предположить. Первую из них я часто слышал, около 40 лет тому назад. Ее пел мой отец. «Да», — отозвался Павлович. «В то время я этого гимна еще не знал». «Значит, ты из верующих?» «Я?» — Андрей помолчал, затем добавил. «Скорее наоборот». «Да, совершенно точно. Сам я неверующий. Так сказать, глубоко убежденный атеист, в противовес отцу и бабушке». «Ясно. Они, значит, верят, а ты нет». «Верили», — поправил Андрей. «Ага, тогда еще яснее. Выходит, я своим пением пробудил в тебе воспоминания о давно прошедших днях. Ну что ж, в глубине души тебе, вероятно, было приятно окунуться в прошлое? Или...» Андрей усмехнулся. «Да-да, так оно и было. Мне даже приснилось, что отец поет, а я ему, как в детстве, подпеваю. У вас удивительно похожие голоса, хотя я раньше этого никогда не замечал. Или, вернее, давно уже не вспоминал об отце, и поэтому не было повода для сравнения». Какое-то время оба сидели молча. Затем Павлович задумчиво произнес: «Так-так, значит, говоришь, убежденный атеист?» Андрей, горячее, чем хотелось, продолжил: «Какой образованный человек сегодня еще верит в Бога? Это вы, неграмотные старики, успокаиваете себя религией. Я не хочу вас, Павлович, обидеть, но если бы вы имели хотя бы среднее образование, то не стали бы заниматься этим самообманом. Если не секрет, сколько классов вы окончили?» «Вера с образованием не взаимосвязана», — ответил старик. «Еще как связана! Наука давно доказала, что в мире ничего сверхъестественного нет. Все можно объяснить, опираясь на физические, математические и другие законы. Если человек не в состоянии объяснить себе какое-то явление, он поневоле склонен к суевериям. Я в своей жизни встречал много верующих, но не встречал еще ни одного с высшим образованием. Ни одного!» «Так-так», – спокойно проговорил Павлович. «Значит, по твоему убеждению, только неграмотные верят в Бога?» «Я с этим не совсем согласен. Думающий человек и с высшим образованием может быть глубоко верующим человеком». «Вы, Павлович, хоть одного из них видели?» «Не видел. Как ты знаешь, я слеп. И ослеп я за несколько лет до моего покаяния. Но о некоторых слышал. Например, Чарльз Дарвин, Ломоносов, Ньютон». «Извините, Павлович, вы мне назвали людей, живших столетия назад. И я не уверен, что названные вами ученые действительно верили в Бога. Предположим, что... вы правы. Но наука не стоит ведь на месте. Сейчас совсем другой уровень знаний. Если бы эти ученые жили сейчас, то, убежден, ни один из них не смог бы верить в Бога. Вы можете мне назвать современного человека с высшим образованием, который разделял бы ваши взгляды?» «Что бы разделял мои взгляды? Как тебя, Андрей, устраивает учительница математики? Или детский врач? Инженер? Академик Павлов в 20 веке сказал: «Не могу сказать вам, что Бога нет, потому что сам еще не уверен в этом». С трудом верится, хотя и врачи, и учителя всякие бывают, но о Павлове я такого никогда не слышал. Но допустим, что и у образованных ум за разум заходит. Нормальный человек в Бога верить не может. Если в древние времена человек из страха перед такими природными явлениями, как землетрясения, извержения вулканов, наводнения, да и перед обычными грозами себе выдумывал богов, то сегодня чуть ли не каждый первоклассник может объяснить причину этих явлений. Уже только на основании этого современный мир в богах не нуждается. Андрей умолк, уверенный в том, что Павлович вынужден будет признать его правоту. Пару минут царило молчание. Затем старик, как бы нехотя, ответил: «Объяснить какое-либо явление природы – это одно дело. Другое дело – разумно господствовать над ними. Способен ли человек на это? Когда и где ты слышал о землетрясении, которое было предотвращено человеком? Как остановить извержение вулкана? Человеческой рукой его жерло не прикроешь. И сегодня еще бегущий от раскаленной лавы не рассуждает о причинах извержения. Семья, у которой наводнением только что унесло все имущество, крышу над головой и, может быть, жизнь любимого члена семьи, чаще всего тотчас спрашивает Бога, за что их постигло такое наказание. Когда жизнь в опасности, практически каждый вспоминает о Боге и кричит к Нему. Надо быть ярым атеистом, чтобы и в такой момент думать: Бога нет. «Согласен, Павлович», – перебил его Андрей. «В страхе почти каждый человек молится, только которому из сотен тысяч всевозможных божеств? Аллаху? Иегове? Будде? Зевсу или Ра? Греческим, египетским или индийским богам? Это их разнообразие лучше всего служит доказательством того, что богов нет. Или вас и это не убеждает?» «Убеждает. И еще как!» – отозвался слепец. «Я тоже верю, что богов нет». «Вот то-то же!» – торжествующе воскликнул Андрей, довольный тем, что так быстро переубедил старика. Но Павлович продолжил: «В этом смысле богов нет. Все эти золотые, медные, деревянные и каменные идолы созданы руками талантливых людей. И как хорош бы ни был такой бог, я б ему молиться не стал. Величайшая глупость – молиться своему созданию. Я верю в живого бога, создателя бесконечной вселенной. Он создал прекрасную планету Земля и все, что на ней. Он создал тебя и меня, держит нашу хрупкую жизнь в своих руках. Из любви к нам, падшим созданиям, Он заплатил своим единственным Сыном, Иисусом Христом, за множество человеческих грехов. О каком другом Боге ты слышал подобное? Поэтому для меня другого Бога не существует. Я верю в то, что говорит Библия. А ты, Андрей, ее сам когда-нибудь читал? Конечно, читал. Только в ней нет никакой логики. Сказки. Одни только сказки. Любую из этих легенд можно в два счета опровергнуть. Что, кстати, давно уже сделано. Вы, Палыч, имели честь познакомиться хотя бы с Библией для верующих и неверующих? Я ее читал очень давно. И многое за давностью лет просто забыл. Нет у меня сейчас и времени заниматься вопросами о Боге. Другое в жизни намного важнее. Но кое-что я и сегодня еще помню. Согласитесь, что многие утверждения Библии абсурдны. Этот абсурд начинается с самой первой страницы. Объясните мне, если вы знаток Библии, как, по-вашему, можно было создать человека из праха земного? Вот перед нами огород. Масса этого праха. Ну, слепим мы человека из почвы. А дальше что? А дальше стоит. И вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Андрей в нетерпении даже присвистнул. Палыч, вы же не можете в такое всерьез верить. Я врач и не могу согласиться с таким утверждением. Ну, подумайте сами. Из глины можно сделать статую, обжечь ее, разрисовать, золотом покрыть, что угодно. Только как вы жизнь в нее вдунуть хотите? Для этого ведь нужна еще кожа, мышцы, кости, кровь, внутренние органы. Вы себе представить не можете, какая это сложная система. Человек. Для вас кровь или моча, вероятно, является только красной и желтой жидкостью. А желудок – мешком, в который пихают пищу. Павлович, я не хочу вас обидеть. Вы мне сегодня так напомнили моего отца, что я никогда в жизни не хотел бы сделать вам больно. Но я и своему отцу сказал бы то же самое. Ради его же блага. Я вас не понимаю. С минуту царило молчание. Андрей от досады со всей силы вцепился руками в скамью, на которой сидел. Он чувствовал, что обидел доброго старика и сожалел, что не сдержался и наговорил слишком много. Понятно же, что этого бесполезного для человеческого общества старого слепца только религия могла сохранить от ухода в депрессию, а может быть и в пьянство. Теперь Андрей укорял себя с каждой секунды все больше и больше. Пусть сказано правда, но зачем? Ведь не стал бы он пациентке, болеющей раком, портить последние дни жизни правдой о ее заболевании. Не стал бы. А слепому старику отравить последнюю надежду. Андрей буквально ненавидел себя в этот момент. Но тут заговорил Павлович. «Я пытаюсь представить себя моим сыном. Сознаюсь, мне это не удается. У меня нет сыновей, только три дочери. Но мне хотелось бы ответить тебе так, как мог бы это сделать твой отец. Я уверен, Андрюша, что ты сейчас говорил действительно только то, во что веришь. Не знаю, смогу ли объяснить, как я понимаю поставленный тобой вопрос. Попробую это сделать издалека, на примере того же огорода. Что такое прах или почва? Смесь химических элементов, не так ли? Сажая в одну и ту же почву семена различных растений, Человек соберет урожай совершенно разных по химическому составу овощей и фруктов. Например, картофель будет содержать в себе кальций, магний, калий, железо, фосфор. В орехах – медь и марганец. В зерновых культурах – цинк и хром. Каждое растение взяло для себя определенный набор химических элементов из почвы. То есть фактически яблоко ли, помидор или картофель – все создано из почвы. Лучшее доказательство этому – то, что сгнивая, все эти продукты опять превращаются в почву. Могучее дерево, разрушаясь, опять превращается в почву. Так и человек состоит из химических элементов, содержащихся в почве. Не так давно мне прочли небольшую статью из журнала «Наука и жизнь», в которой утверждалось, что в человеке есть все химические элементы, содержащиеся в периодической таблице Менделеева, вплоть до драгоценных металлов, и что золото, в буквальном смысле слова, в женском организме несколько больше, чем в мужском. Поэтому, называя свою жену золотцем, ты не согрешишь против правды. В этой же статье сообщалось, что состав человеческой крови идентичен составу морской воды, даже в процентном состоянии. Не знаю, что это тебе говорит как врачу. Мне же совершенно ясно, что человек действительно создан из праха, то есть из элементов земли. Самое главное, что и наука этому не противоречит. Богу не надо было, как ребенку, лепить песочного человечка. Хорошая хозяйка из почти одинакового набора продуктов может испечь обычный хлеб или торт. Ей только нужно знать, в каких пропорциях эти продукты закладывать. Если Божий разум создал элементы, снабдив их строго определенными химическими и физическими свойствами, то он без сомнения в состоянии из этих элементов создать полный спектр живой и неживой природы. В этом логика высшего разума. Наша ошибка в том, что мы не поднимаемся к Божьим высотам, а пытаемся спустить Бога до нашего человеческого, а то и ниже человеческого уровня. Что нам непонятно, мы чаще всего отвергаем. Надеюсь, Андрей, ты теперь понял, что я не слепо верю в сказку. Хотя я скажу, в Библию не вредно верить и слепо. В ней есть вещи, которые я не понимаю. И не потому, что Библия ошибается, а потому, что мой разум отличается от Божьего. Как, наверное, муравьиный от моего. Если ты сейчас начнешь объяснять твоему малышу все, что тебе известно о медицине, он и сотой доли не поймет. Медицина ли в этом виновата? Нельзя же ее только поэтому окрестить абсурдом. Причина кроется в том, что твой сын не дорос до этих знаний. Даже став взрослым, он, возможно, и тогда будет очень мало в ней понимать, если не станет ее целеустремленно изучать. Также и Слово Божье требует от человека усердного изучения, духовного роста. С этим ты можешь согласиться? Немного подумав, Андрей ответил: Не знаю. Может быть, может быть. Но мне это не нужно. Какая мне до этого разница, есть Бог или его нет? Я до сих пор жил без него и дальше проживу. Всем необходимым я себя обеспечиваю сам. Андрей, ты в этом действительно уверен? Рыба не чувствует воду до тех пор, пока в ней находится. Стоит ей оказаться на суше, как она начинает задыхаться. Ты не по своей воле пришел на этот свет. Не по своей воле покинешь его. Рыба не замечает, что вода дает ей все необходимое для жизни. Так и люди, пользуясь всем от Бога, не замечают этого. Если Бог не даст урожая, люди умрут от голода, даже если будут обладать массой денег и драгоценностей. Ну, чем ты будешь, если Бог заберет у тебя дыхание жизни? Ничем, прахом. Говоря, что ты всем необходимым себя сам обеспечиваешь, ты даже не представляешь, в какой степени ты сам себя обманываешь. Ты когда-нибудь спрашивал себя, для чего ты вообще живешь? Какая у тебя цель? Цель? А кто его знает? На сегодняшний день практически все цели достигнуты. У меня высшее образование, приличная должность, квартира, машина, семья есть. Несколько лет я посвятил воспитанию одного сына. Сейчас родился другой. Вот, пожалуй, ближайшие цели – воспитать из них достойных людей, дать обоим сыновьям хорошее образование. «И это все?» – поинтересовался Павлович. «Насколько мне известно, да. Что может быть важнее детей? Я всего себя отдаю им. Все свое свободное время. Чего ради я сейчас охраняю этот огород, а не сплю дома в кровати? Только потому, что желаю видеть моих детей здоровыми. На работе меня тоже уважают. Уже пару лет я заведую гинекологическим корпусом, а это довольно ответственная и нужная работа. Я делаю все, чтобы женщины нашего района были здоровы, чтобы рождались здоровые, крепкие дети. То есть профессия гуманная. Я не карьерист, министром здравоохранения не стремлюсь стать. Моя семья обеспечена всем необходимым. Что мне еще нужно?» Павлович некоторое время не отвечал, ритмично постукивая по столу пальцами. Андрей уже хотел было задать ему какой-нибудь вопрос посложней, чтобы показать старику, что его взгляды несостоятельны. Но старик заговорил первым. «Так-так. Значит, говоришь, все цели достигнуты. Смелое утверждение. Когда-то и я считал, что достиг почти всех целей. Я не люблю вспоминать прошлое. Стариков обычно греет воспоминания о молодости. Для меня же они не особо приятны. Но, слушая тебя сейчас, я непроизвольно вспомнил о давно прошедших годах. Как и у тебя, у меня было почти все. Я учился на электрика, когда началась война. Потом фронт, ранения, звания, награды. Вернулся с войны живой и даже относительно здоровый. Мать обрадовалась неслыханно, поскольку на отца и на моих двух братьев получила похоронки. Она смеялась и плакала одновременно, обнимая меня. Вскоре я устроился на завод, на котором она проработала всю войну. В отличие от тебя, я был карьеристом. Мне хотелось иметь все – образование, по возможности высокую должность, дом, семью. Я из шкуры лез, чтобы добиться намеченного. Первое, что я сделал – женился на очень красивой девушке, работавшей в отделе кадров нашего завода. Правда, мать была категорически против, утверждая, что знает о ней слишком много недоброго. И я сам знал, что она многим закрутила головы. Но именно это и заставило меня с удвоенным энтузиазмом добиваться ее благосклонности. Я хотел обладать ею на зависть всем остальным. Несмотря на мою далеко не привлекательную внешность, я добился своего, хотя и не самым порядочным способом. Да, счастье это не принесло. Но у меня была красавица-жена и три очень симпатичные дочки. К сожалению, я никогда не находил для них времени. Моя карьера казалась мне намного важнее семьи. Заочно я окончил институт, одновременно занимая все более высокие должности на заводе. Я терпеть не мог, если кто-то знал что-либо лучше меня. Поэтому я специальными методами тренировал свою память, чтобы владеть как можно большим количеством информации. Со временем меня стали называть «ходячей энциклопедией». Но друзей, я имею в виду настоящих, у меня не появилось. В каждом из них я видел конкурента и вел себя с людьми соответственно. Наш завод давно перешел с военной продукции на мирную и постепенно вырос до размеров огромного комбината. Я же со временем достиг должности главного инженера комбината, построил хороший дом. Правда, я чувствовал, что никто не радовался, когда я появлялся вечерами в этом доме. Но, честно говоря, меня это не волновало. Я был строгим, требовательным мужем и отцом. Отдав соответствующее распоряжение, я исчезал в своем кабинете. Мое время должно было принадлежать мне. Иногда, когда мне хотелось расслабиться и успокоить потрепанные войной нервы, я хватался за рюмку. В такие дни жена и дети, не без основания, старались не попадаться мне на глаза. Директор комбината был болезненным старым человеком. Все чаще он заговаривал об уходе на пенсию, и все чаще во время его отсутствия я должен был исполнять обязанности директора. Я во сне и наяву видел себя на его месте. Однажды мне показалось, что один из наших сотрудников из рук вон плохо справляется со своими обязанностями. И вообще, он мне чем-то, я и сам толком не знал, чем, не нравился. Понятно, что мое враждебное отношение к нему не осталось незамеченным в коллективе. И этим воспользовался такой же карьерист, как и я. Раз за разом он жаловался мне на этого сотрудника. Наконец, мое терпение лопнуло. И когда я в очередной раз замещал директора, вызвал виновного на ковер. В резких выражениях ему было высказано все, что я о нем думал. Я предложил ему тотчас написать заявление об увольнении, если он не хочет, чтобы его уволили по соответствующей статье. Мой подчиненный сдержанным голосом проговорил: «Иван Павлович, не виноват я в том, в чем вы меня сейчас обвинили. У меня большая семья, и мне нужно работать. Поэтому я стараюсь делать все, как для Господа Бога. Побойтесь Бога, не увольняйте меня». Я ответил, что не боюсь его Бога, и что у меня времени как для него самого, так и для его Бога нет. Сотрудник вынужден был тут же написать заявление. Уже держась за ручку двери, он еще раз обернулся ко мне и сказал: «Прости вам Бог, Иван Павлович. И хотя у вас нет времени для Бога, он найдет время для вас». Я рассмеялся. В Бога я тогда совершенно не верил. После этого случая прошло чуть больше полугода. Директор комбината уходил на пенсию. Я уже ознакомился с приказом о моем назначении с 1 числа следующего месяца на должность директора. Я считал, что достиг своей цели. Но директором так и не стал. За неделю до назначенного повышения в должности я загриповал, однако решил, что именно теперь не время болеть. Я хотел всем, а в первую очередь самому себе, доказать, что в этот момент не имею права транжировать драгоценное время, лежа с грелкой в постели. Моя голова гудела, глаза слезились и чуть не лопались от боли, а из носа текло в два ручья. И все-таки я заставлял себя работать, а работы было не в проворот. В результате осложнения. Я в одну ночь потерял зрение. Врачи установили обширное отслоение сетчатки обоих глаз. Мне объяснили, что это довольно редкое явление. Проведенное лечение оказалось безрезультатным. Я еще находился в больнице, когда ко мне приехала жена и попросила подписать ей доверенности на получение моей зарплаты. Мы вместе сходили в приемную, где я попросил заверить мою подпись и в присутствии главврача подписался на всех привезенных женой бланках. Несколько позже меня перевели в реабилитационный центр для слепых и слабовидящих. Там я со временем освоил новый для меня способ чтения, научился ориентироваться в окружающей обстановке и плести авоськи. Пора было возвращаться домой. Жену я беспокоить не хотел, поэтому позвонил на завод, и за мной прислали машину. Я попросил водителя высадить меня возле ворот моего дома. Мне не хотелось, чтобы он присутствовал при встрече с семьей, поэтому я сразу же отпустил его. Семьи в доме не оказалось. Для меня было оставлено письмо, в котором жена сообщила, что не представляет себе, как можно будет жить со мной под одной крышей, если я всегда буду дома. Дом был продан по доверенности, которую я неосмотрительно подписал пару месяцев назад в больнице. Я был окончательно разбит. Как жить? Из всего, что я имел, ничего не осталось. Здоровье, дом, семья, должность, независимость. Я стоял у разбитого корыта и не знал, что теперь делать. Новый хозяин дома предложил мне остаться у него, пока я разберусь со своими проблемами, но я отказался. Гордость не позволила мне принять эту подачку. Как-то неожиданно быстро сошлись любопытные соседи. Прежде они никогда не посмели бы зайти на мой двор. А сейчас они стояли здесь и давали полезные советы. Так я узнал, что на соседней улице есть старушка, которая регулярно сдает комнату за невысокую плату. Именно сейчас ее квартирант съехал, и комната свободна. Я попросил узнать, возьмет ли она меня на квартиру. Все уладилось, на удивление, быстро. И вскоре я со своими скудными вещами был уже в моей комнате. Жить не хотелось. Не только вокруг меня было темно. В моей душе было так же. Гнев, бессилие, жажда мести жгли сердце. Мне хотелось рыдать, но гордость не позволяла показывать чувства. Тогда я решил подать на розыск жены и по закону наказать ее за подлость. Квартирная хозяйка мягко уговорила не делать этого, чтобы не пострадали мои дочки. Ведь им нужно было получить образование и встать на ноги. Не знаю почему, но я согласился. Так или иначе, все было потеряно, и жизнь надо было начинать с нуля. Квартирная хозяйка оказалась доброй, хлопотливой, одинокой старушкой, которая взяла на себя все заботы обо мне. Часто ей помогал ее единственный племянник, с которым у меня не было желания знакомиться. Я совсем перестал выходить из комнаты и оборвал все контакты с людьми. Не интересовался я и своей хозяйкой. Вечерами до меня доносилось монотонное чтение, но я никогда не прислушивался, что она читала. Чем больше я сидел в комнате, тем меньше мне хотелось жить, и я всерьез начал подумывать об уходе из жизни. Однажды хозяйка спросила, не помешает ли мне, если в ее доме проведут богослужение? Мне было все равно. Какое мне было дело до ее проблем? Главное, я могу сидеть в моей комнате, и ко мне никто не войдет. Через несколько дней в доме действительно собрались люди. Они пели, молились. Потом мужской голос громко и четко начал говорить о Боге, о его долготерпении и почему-то о поиске заблудшей овцы. Голос кого-то напоминал, но я не мог вспомнить, кого. Затем прозвучали слова о том, что если у людей и нет времени для Бога, то у Бога времени достаточно. В этот момент я узнал голос говорившего. Без сомнения, он принадлежал моему бывшему подчиненному. Я думал, как хорошо, что он не знает, что за тонкой стеной в соседней комнате сидит тот, который вынудил его уйти с комбината, и кому он однажды уже говорил эти слова. В Бога я и сейчас не верил, но неудобно стало все равно. Поневоле я стал прислушиваться к словам, звучащим за стенкой. После собрания ко мне заглянула хозяйка. Она принесла чай и стряпню и поинтересовалась, не слишком ли мне помешало собрание. Я ответил, что нет, и спросил, откуда приехал проповедник? Старушка ответила, так то ж мой племянник. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Тот, которого я около года назад уволил, сейчас помогал ухаживать за мной. Непостижимо. Я мог это объяснить только тем, что он не знал, за кем все это время ухаживал. Прошло еще много времени, пока терпение квартирной хозяйки и ее племянника, а главное Господа, у которого оказалось чрезвычайно много времени и для меня, совершили в моей душе переворот. Наступил момент, когда я всем своим существом понял, что моей новой целью является небесный Иерусалим, в котором царствует мой Бог и Спаситель Иисус Христос, которому я с этого часа желал служить остаток моих земных дней. Я тебе, Андрюша, рассказала о себе, чтобы ты подумал о ценности твоих целей. Я их вижу в совсем другом свете. Чисто по-человечески о большем и мечтать не надо. Однако мой личный опыт говорит, что мы, люди, не в состоянии сохранить то, чего с большим трудом добились. В Евангелии от Матфея написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я не хочу сказать, что ты обязательно потеряешь все, что имеешь. Может быть, твои материальные накопления перейдут к твоим детям и внукам. Только с чем ты уйдешь из этой жизни? Андрей пожал плечами. В чем-то Павлович был прав, но углубляться в эти мысли он сейчас не собирался. Зачем? Он чувствовал, что к добру это не приведет, поэтому уклончиво ответил: «У вас непростая точка зрения. Мне было интересно вас послушать, но заняться этими вопросами я смогу, наверное, только по выходу на пенсию. Кстати, простите мое любопытство. Эта больная женщина, с которой вы здесь живете, и есть ваша квартирная хозяйка?» «Нет, она была значительно старше меня и давно уже ушла к небесному отцу. Со мной живет моя жена. Да-да, та самая, которая в страхе меня покинула. Не так давно у нее начались старческие изменения психики. Детям она стала в тягость, поэтому они разыскали меня, привезли в этот поселок. Теперь вот я за ней ухаживаю. Как могу? С чужой помощью, конечно. Дети живут далеко отсюда. Раньше здесь жила младшая дочь, но ее мужа-офицера перевели на другое место службы. А мы остались здесь». Вновь воцарилось молчание. В глубине души Андрей не понимал своего собеседника. Как можно жить под одной крышей с человеком, который тебя предал в самый трудный момент? Он пытался представить себе, как бы он отнесся к жене, если бы она с ним так обошлась. Андрей был уверен, что такого он простить не смог бы, особенно Инне, с которой его не смог сблизить даже общий ребенок. Чтобы уйти от собственных неприятных размышлений, Андрей заговорил с Павловичем на тему, которая его лично больше всего убеждала в несостоятельности христианской веры. «Иван Павлович, я тронут вашей судьбой. Я даже понимаю, что вы могли в последовательности происшедших событий увидеть перст Божий, особенно после того, как в воле случая вы вновь столкнулись с племянником квартирной хозяйки. Я полагаю, что он вместе с вашей хозяйкой предпринял основательную чистку вашего сознания. Я убежден, что только это привело вас к религии. При других обстоятельствах жизни вы совсем по-другому реагировали бы как на потерю зрения, так и на поведение вашей супруги. Сколько людей по всему свету теряют зрение, состояние или близких людей? Но далеко ведь не каждый связывает эти потери с Богом. Скорее наоборот. Люди начинают себя спрашивать, а где же Бог, если такое случается? Чтобы поверить в Него, надо встретить хотя бы одного активного верующего, который навяжет и без того удрученному человеку свое мировоззрение. Славу короля создает свита, а религию – люди –